Добрый день, друзья! С вами подкаст про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. Сегодня наш разговор о том, что один человек может сделать для города, о наследии, которое оставил всем нам народный художник СССР Илья Сергеевич Глазунов. Основатель Российской академии живописи, ваяния и зодчества, картинной галереи и сравнительно молодого столичного музея сословий, но очень интересного. И что важно, основой этого музея стало личное собрание художника. И все это вклад художника Ильи Глазунова в культуру Москвы, в культуру страны. У нас в гостях Иван Глазунов, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества и, конечно же, сын, наследник и продолжатель дела Ильи Сергеевича Глазунова.
Иван Ильич, а знаете ли вы, что мы с вами сейчас встречаемся уже второй раз? Я вам расскажу маленькую историю. Когда я была начинающим журналистом, меня отправили к Илье Сергеевичу за интервью. Один журнал давал картины современных художников, и нужна была просто цитата этого художника, который бы сказал пару слов о своей картине. Илья Сергеевич меня, первокурсницу, пригласил к себе вот в ваш дом, дом Мосельпрома, туда.
Да-да-да.
И дверь открыл мне мальчик. В латах.
Что ж за мальчик такой, да?
Мне потом сказали, что это сын Ильи Сергеевича, и меня это настолько поразило тогда. Знаете, у меня такое большое впечатление произвела встреча с Ильей Сергеевичем. Я говорю, вот девчонка со мной разговаривала где-то около часа. Причем там он мне все наговорил, а потом он говорит, давайте я вас сейчас научу жизни. Я говорю, давайте. Он говорит, вот представьте, что вы пришли на ипподром. Я говорю, да, и бегут 4 лошади. На что надо ставить? Я не знаю, может быть, это семейная история, да?
Не за что дальше.
4 лошади, а что надо ставить? Я говорю, ну, наверное, которая бежит самая. Он говорит, нет, моя дорогая, надо ставить на всех 4.
А, он любил, да. Он говорил, что я берусь за много дел одновременно, потому что не знаешь, какой из них где-то погаснет, который реализуется.
Поразил ваш дом, в котором чего только не было. Поскольку уже несколько лет в Москве существует музей сословий, новый музей, и мы знаем, что основой этого музея стала коллекция Ильи Сергеевича. Все те чудеса и сокровища, которые я тогда увидела в вашем необычном доме, это они стали основой музея или они хранились в каком-то другом месте? Расскажите про музей.
Нет, он музей-то задумал достаточно давно. У него вообще была такая тяга к музейному делу тоже. Он, например, в музей Царицына основал русского декоративно-прикладного искусства. Но свой музей, конечно, тут немного другая идея. Тут, во-первых, он никогда себя не позиционировал как коллекционера. Он говорил, что я живу в вещах, вот, которые мне доставляют радость. Я окружаю себя тем, что считаю красивым. Его слово «коллекционер» не очень нравилось ему. Он скорее собиратель.
То есть что-то хищное в этом слове такое, да?
Что-то слишком рациональное. Ему нравилось, вот, допустим, маленький пример просто. Они с мамой, с Ниной Александровной, ютились в маленькой коморке на Кутузовском проспекте, когда только переехали в Москву. И холодильник у них был за окном просто вот. Вывесили мешочек с продуктами.
Авоська это называлось.
Авоська это была, да, и хранилищем. И бытовыми вопросами... Как-то они так вот, это, дескать, что-то такое потом придет само. Первая покупка была на гонорар, если я не ошибаюсь, еще от иллюстрации к Достоевскому, была ампирная лампа, которая в этом убогом полувременном интерьере, где просто раскладушки стояли. Вот,
и... А это же Михалков, Сергей Михалков, да, пробил это жилье.
Но первая покупка была не холодильник, что-то еще по быту, а лампа ампирная вот со спартанцем, стреляющим из лука бронзовым. И Илья Сергеевич никогда не изменял себе в этом. Он всегда первично было сделать атмосферу мастерской, дома такой, где бы чувствовалась вот эта связь с великим каким-то наследием. И те же иконы. Он никогда не говорил, что он собирает иконы. Он их спасал в основном. Потому что 2/3 икон были практически вынуты из будущего скорого костра для растопки там каких-нибудь гор, бань в Ростове Великом там, или где-то еще рядом. Где-то он тащил из вообще церкви, которую должны были на утро сносить. Где-то там икону одну нашел, и они с мамой завязали вот так две веревки хомутами двумя. Машины никакой не было, но тащили огромного Георгия с житейными клеймами, который сейчас вот в экспозиции музея висит. Но это спасение. Были Иисусный чин у него висит, пробитый гвоздями, он окно заколачивал в каком-то сарае. Это не совсем коллекционирование. Вообще в те годы многие именно так начинали сбор коллекций, потому что все валялось и все уничтожалось. И где-то он вспоминает тот же Ростов Великий, где он шел и видит, машина, груженная золотом, едет.
Золотом?
Ну, это начало рассказа. Там были распиленные колонны от иконостаса золоченого, деревянные, естественно. И он, значит, свистнул, он такой остановил водителя, говорит, на тебе на бутылку, вот дай что-то. И он ему говорит, о, руки делай вот так вот. И отгрузил ему там несколько этих колонн витых, которые везли на какую-то утилизацию там или на растопку как раз тех самых бань. Он их тоже притащил в мастерскую. И вот эти колонны там стояли, украшали ему пространство между иконами. То есть коллекция родилась таким образом. Потом он, конечно, уже все как-то слегка систематизировалось. Мы среди этого все жили, принимали гостей, ели, смотрели. И так именно рождалось какое-то, вот, может быть, поэтическое чувство к старине, которое просто вот через музейные экспозиции, может быть, не так немножко вот сыграет, но... Я это все помню как часть живого, жилого пространства, неотъемлемая такая вот атмосфера мастерской моих родителей. Потом это все стало уже музейной экспозицией. Ну, части у нас осталось с сестрой, то, что не вошло в музей. Но среди этих вещей, конечно, у каждой вещи почти есть история, которое с детства я хорошо помню.
А есть история, которая вот вас поразила?
Меня поражало вот это спасение икон всякий раз, когда про них было рассказано, откуда они из там Никола XVI века, из-под движка вытащен, на котором дизельный движок стоял в тракторном цеху, просто как столешница использовался. Чудо, что его положили лицом вниз, и этот движок не разбил живопись. Илья Сергеевич привез из города Сольвычегодска, с мамой тоже они ездили, тогда еще в те времена, в 60-е, 70-е. Мне чудо было такое, что вот темная живопись, черная икона. Солоухин потом написал черные доски как раз вот под тоже совместные путешествия были с моим папой в Владимирскую область. И, значит, черный компресс реставратор ставит, и вдруг там глаз, кусочек нимба, и фона какого-то ярко-голубого. А мне года три, наверное. Но я вот этот момент, этот запах вот растворителя и вот это чудо, что там под этой черной пленкой, под которой ничего не видно, вдруг такое чудо открывается. Это меня пронзило на всю жизнь.
А мама занималась реставрацией,
да? Да, она, кстати, очень хорошей была бы реставратор, если бы только реставрацией занималась. Но она очень нежно умела вот этими компрессами отмыть и... Половину икон она отмыла. Хотя к папе ходили реставраторы профессиональные из музеев, там он дружил со всеми, ну, что называется, по дружбе больше. И так все спаслось. И мне передалось, видимо, тоже, потому что я тоже собираю иконы и в старину все это. В общем, продолжаю дальше болеть, занесенные этой же вот бациллой.
А вы себя коллекционером называете или тоже не называете?
Нет, ну, мне тоже скорее атмосфера важна. В коллекции важно, чтобы был взгляд вот ее владельца. То есть не просто такой развал антикварных вещей, чтобы была идея какая-то.
А какая идея у коллекции вашего отца?
Ну, у него была коллекция спасения. И коллекция вот то, что он говорил о России, то, что он пользовался часто в своих, как материал для своих картин. Кстати, интересно, что у него, например, вот этот мотив с аппликацией, с жемчугами и с камушками унаследовал от оклада иконы. Они ехали между Ростовом Великим и Переславлем-Залесским. Зашли в какой-то дом, который скоро явно будет заброшен. Там бабушка отдала икону вот эту, которая тоже в его собрании, именно на таком почетном месте, как, так сказать, эстетически важный очень момент, который дал импульс ему как художнику. Он на серии вот это «Князь Игорь», «Борис Годунов», «Царевич Дмитрий»,
«Русская красавица».
Да, они начались после вот этого, видимо, как молния, как электрический ток какой-то прошел, и он это взял именно как художественный метод. Это такой был интересный ход, это такой был вот его «я» в этом такое. И никто, кстати, этим не занимался так раньше, потому что это с большим вкусом. Я помню, как это делалось. Мама тоже, естественно, была такой музой и не только, и руками. То есть это раскладывались бусы, что-то они привозили уже, когда начали ездить из поездок иностранных. У нас тоже не купить было вот эти имитацию жемчуга, там камушки эти в оправах. Это был замечательный, какой-то очень новый художественный язык, импульсом которому был жемчужно-бисерно-перламутровый оклад маленькой иконы Божьей Матери. Понимаете, собирайся, но опять-таки это ответ какой-то, ответ на эстетический вопрос, ответ на какой-то вот поиск какого-то русской темы, я не знаю, русского языка в искусстве. Поэтому ему было очень важно это. Он действительно не коллекционер, потому что коллекционеры, во-первых, брали для домашнего музея, ну, там только 16 век, там считалось 19-й, это дурновкусие, все. Сейчас уже так мало кто думает, но в те времена, да, 19 век ничего не стоил вообще. А Илья Сергеевич оценил и живопись, эту вот такую он любил, такие старообрядческие иконы, в этом вот в шитье, уже поздние пусть, но в них была какая-то вот градкитиш какой-то. Он чувствовал очень это хорошо. И, конечно, вторая его половина души была в Петербурге. Он бесконечно покупал гравюры, картины, ампирные лампы, столы там, и все это заполнило наш, так сказать, уже жизненный...
Вот, а как он принял решение, что все, он отдает это городу?
Ну, я думаю, это с возрастом как-то, конечно. Он сначала же в этом жил, то есть это постепенно была создана галерея сначала, где он передал все свои картины. То есть у него появился постоянно действующий выставочный зал. Потому что раньше его выставки были событием таким разовым, вот то в Манеже, да, то в Дом молодежи на Фрунзенской, то в Петербурге в Манеже. Он любил большие пространства и мог их заполнить. А тут, ну, наверное, к концу дней как-то он решил, надо такую память еще оставить по себе, как он очень интересовался всегда и жизнью, и бытом сословий. И считал Российскую империю, которая для него была образцом, в общем-то, таких миросозидательных каких-то основ, он всегда, его волновало, что вот дворянское сословие, вот его эстетика, крестьянское, другая там, духовное сословие, купеческое сословие. Он распределил как-то свое собрание по вот таким, ну, условно говоря, таким вот позициям, которые, конечно, перетекали, перекликались.
Родители, тогда это был Ленинград, сейчас мы говорим Санкт-Петербург, но большая часть творческой жизни была в Москве ведь. Вот чем был для них Петербург и чем была Москва? Это же совершенно разные жизни.
Да, правда, что. Ну, Москва, первая выставка была в Москве, успех был в Москве. Пульс все-таки такой вот возможности и реализации в Москве. Поэтому они переехали в Москву, потому что здесь можно было бороться за охрану памятников, призывать людей, значит, которые также думают. Ведь общество охраны памятников они создали, поклявшись друг другу до конца дней служить. Такая была трогательная у них. Не помню, какая церковь в Москве. Нету уже двух стен, осталось вот угол такой. И росписи, они практически открыты на улицу уже. Бульдозер. Барабан один с куполом. Мне года 3-4, наверное, меня сажают в огромный, значит, какой-то ковш, значит, страшный, металлический. И на стенах тюбиками такими вот темперы какой-то, которые выдавливаешь, и можно писать было. Писали, что руки прочь от наследия, вот такие вещи. Я помню это прекрасно, эту атмосферу борьбы за сохранение ценностей архитектурных, церковных. Это было лето там, и много людей очень было, кто пришел поддержать такое. Это не акционизм такой в современном понимании. Это была действительно борьба такая вот за спасение хотя бы вот каких-то кусков старой Москвы. Потом отсюда и собирательство, вот это собирание, значит, предметов, которые в Петербурге составляли их детство. Потому что мама Бенуа, папа тоже из семьи, где вот ампирные лампы стояли, Глазуновых и Флугов. И, конечно, они жили в старинных домах петербургских. И вся эта вот чопорная петербургская обстановка, она была атрибутом детства и юности. И, конечно, она на всю жизнь, потом страшные события блокады, да, которые прервали как бы вот такую семейную спокойную жизнь с любимыми людьми, особенно у папы. И вот это навсегда любовь к Петербургу, которая была унаследована вот от родителей, предков, она была всегда с ним. Поэтому в Петербург он возвращался сотни раз. Он называл его «это мой город», «это мой любимый город», «это самый красивый город мира». Но, по его словам, в Москве он стал русским. В Москве он после вот этого петербургского детства, петербургского воспитания, после Академии художеств, Эрмитажа и Русского музея, он сам писал и говорил много раз, что после Красной площади с Василием Блаженным он понял, что есть еще какая-то огромная часть России, которая тоже его, которую он тоже любит очень, которую и начались поездки как раз на Русский Север, Ростов-Великий, Ярославль. И с мамой много фотографий на фоне зимнего Ростова. Он в такой шапочке, в какой-то вот совсем там в пальто, вот, не знаю, так вот в холодную зиму. Видно, что люди нуждающиеся...
Можно я скажу несколько слов о вашей маме? Просто для наших зрителей. Клан Бенуа даже, наверное, можно сказать клан, потому что огромное количество представителей этой фамилии сделали очень много для России. Например, Мадонна Бенуа, которую мы видим в Эрмитаже. Это тоже, в общем-то, ваша фамильная. И одна из, собственно, немногих картин, которых нет вопросов по атрибутации.
Да, она в квартире Бенуа, осталось ее, кстати, место, где обои немного другого цвета даже.
И сейчас?
Да.
А там живут до сих пор Бенуа?
Да, там, да, она собирается... наследники, потомки, да, и я вхожу.
А сколько же вас, Бенуа?
Очень много, потому что много, конечно, есть заграничных Бенуа, да, тоже много уехавших. Но моя мама, она от Леонтия Бенуа, а он дал такой завет своим потомкам – служить России при любой власти. Он побывал в ЧК, ему говорили «уезжай во Францию». Он не уезжал, он был последний ректор Императорской академии уже в первые годы советской власти, за что и поплатился. На него написали донос, естественно, что он подпевал там уничтожающего этого строя уничтожаемого, что он подпевал царизма. Его бедного старенького Бенуа потащили, Леонтия Николаевича, потащили в ЧК. Он там провел больше месяца, вернулся человеком подавленным, его хотели расстрелять. Его жена Луначарского его помогала оттуда вызволить. И вот в этой квартире Бенуа была Мадонна Бенуа. Вообще, у него жена же была Сапожникова, то есть была французско-русская семья. А Сапожникова – это представительница Марии Александровны купеческой фамилии, причем астраханских рыбных, как бы сейчас сказали, олигархов. Вся торговля Астрахани рыбная была в их руках одно время. И вот Мария Александровна, такая русская женщина, она жена француза, полуитальянца, полуфранцуза Леонтия Бенуа, абсолютно по любви, которые поженились. У них много детей замечательные, все время у Бенуа работа, у нее там поездки туда-сюда. Леонардо да Винчи в ее приданом. Вообще он от ее папы.
Это по ее линии пришло,
да,
в вашу
он,
семью.
Да, от ее папы, купца.
Ничего себе, у нас купцы,
да,
были, Леонардо покупали.
Она висела в Астрахани в их доме одно время. А Александр Бенуа, его родной брат Леонтий Николаевич, Александр Николаевич, с ней ездил по мировым музеям, ну, как раз писать, подтверждать, что это Леонардо да Винчи. Когда-то это без всяких подтверждений Лувра там, и Британского музея понял ее отец Марии Александровны, купец Сапожников, что тоже феноменально, кстати, что в Астрахани, понимаете, в доме Леонардо да Винчи. И потом они ее продали вот в Эрмитаж, потому что ее хотели купить и Лувр, и все там, и берлинский, и другой. И они продали, чтобы на родине осталось. Вот, потому что Министерство двора им начало выплачивать, потом революция, выплачивать перестали, но вот в Эрмитаже теперь Мадонна Бенуа.
А в доме место, где она,
место, когда... где она была, она участвовала в домашних спектаклях, как некий фон такой, видимо, делали по французским и итальянским повестям и историям домашние спектакли с детьми. Ее место есть.
И в воспоминаниях Александра Бенуа как раз было написано, что все дети в этой семье рождаются с кисточкой в руке. Вот. Так вам эта кисточка что, так же, вот, как всем детям в этих семьях и передалась?
Ну, о себе мне трудно судить очень, потому что я лучше, когда со стороны тебя назовут тем человеком, который родился с кисточкой в руке. Но, во-первых, у меня не было шанса уже с чем-то родиться другим, наверное, потому что мне, как бы сказать, было родителями с детства приказано этим заниматься, и у меня никогда противоречий не было. Мне очень нравилось и рисовать, и смотреть, и созерцать. И я всегда интересовался вот всю жизнь иконой русской с самого детства. И то, что касается рисования, тоже, ну, не знаю, я смотрел с замиранием сердца, как бы, как сказать, мама делает эскизы театральные за своим зеленым ампирным столом с сукном зеленым. Вот. Мастерская отца – это вообще что-то такое было священное какое-то пространство, где...
Заходить можно было?
Ну да, нет, иногда он, конечно, и просил как-то так, и не заходить, и заходить. Я много ему позировал. Меня с детства научили долго без движения позировать. Вот это я тоже помню. Потому что много набросков с меня, даже царевич Дмитрий, в общем-то, где-то, наверное, навеян моим младенческим лицом. Я всегда радостно это делал, всегда понимал, что это что-то очень важное для художника. Потом я помню, как «Мистерия 20 века» родилась в мастерской на Калашном. Сколько это трудов и вообще каких. И вообще мне там очень нравилось. И запах краски. Все это входит.
А как возникла вот эта вот потрясающая мастерская?
В Мысельпроме, вы имеете в виду? Угу. Сначала была башня. Сергей Владимирович Михалков помог. Башня была тем местом, где была и мастерская, и... хранилище коллекции, ну, первых каких-то ее экспонатов, скажем так, коллекции, собраний. Эту башню посещали деятели кино, искусства, есть столько фотографий, именитые режиссеры, да, все, Сальвадор Адамо, есть фотография, где он вылез на крышу и ногу перевесил туда, на улицу уже с 9 этажа. Ну, такая шутка, фотография игривая такая, вот в таких, значит, клишах, как тогда модно было. То есть эта башня была притягательным таким объектом, куда Илья Сергеевич мог пригласить уже рассказать о той России, которую он любит. Он был совершенно искренний в том, что он пытался людям вот до чего достучаться. Там встречались все, от каких-то диссидентов, священников до представителей вот, итальянского кино, послов. И башня, ну, она и была же и мастерской. Он потом построил, ему разрешили сделать таких два мансардных помещения, пристроить к башне, потому что там просто тесно становилось уже для всего.
А как он встретился с Шульгиным, который принимал отречение Николая II?
Мне было, по-моему, там 1.5 года, я не очень помню этот момент, или 2. Шульгина привезли в Москву, вот на Калашном как раз тоже. Шульгин был в такой, в кофточке, в какой-то вот уже такой возрасте, но очень трезвомыслящий. Папа про это написал в воспоминаниях, но он ему... Главное, что он Шульгину задал вопрос, на который так и не получил ответа. И потом много-много лет вспоминал про это. Что он говорит, как же вы, русский монархист, патриот Российской империи, могли допустить, что при вас царь подпишет отречение? Шульгин ему сказал... как-то так уклончиво, что я хотел, чтобы такой документ попал в чистые руки. В свои он имел в виду руки.
То есть между вами и Николаем II два рукопожатия. Вы занимались и занимаетесь спасением памятников. Вы сами об этом сказали. И я знаю о церкви, которая была вами перевезена в Коломенское. Что за церковь и почему вы решили, что именно... ее надо спасти, и место ей именно в Коломенском.
Мне опять папа с мамой мне открыли чудо Коломенского. Я имею в виду церковь Вознесения в первую очередь. Я там с детства, было таким мне подарком всегда там гулять. Ну, там можно было носиться еще детям, потому что там широко, далеко, да, длинные тропы. Но вот эта церковь, она на всю жизнь. Это впечатление тоже такое, которое один раз попав вот в детскую душу, наверное... без ложного пафоса и ложной скромности скажу, что оно может что-то сделать с человеком, вот какое-то преображение. Я любил всегда Коломенское. Я там гулял сотни раз и писал там. Музей этот замечательный, где собой великий Барановский, который свез туда вот эти памятники деревянного зодчества. Кстати, церкви ни одной не было. Вот кроме надвратной вот этой башни от Николо-Карельского монастыря, домик Петра, башни от крепостей, вот этих острогов, церкви нет. И я побывал на севере в очередную поездку. И с женой поехали вот на Двину туда, в дальние места, Верхняя Тойма, и обнаружили там в дремучих лесах церковь деревянную. Церковь была обшита вагонкой, николаевская еще вагонка, это не наша вагонка, это такая доска профилированная. В 1905 году был сделан ее ремонт, и она в реестрах во всех вошла. По ошибке, видимо, какого-то переписчика, она значилась постройки 1905 года.
Как свеженькая.
Поэтому все реставраторы, любители старины, ее объезжали. Ну, кому нужен начало 20 века, как бы, да, смотреть не будем. Ищем 16-й, 17-й век там и так далее. И вот я оторвал кусок этой вагонки, которая сама уже, честно говоря, там еле держалась. Вижу, что, насколько я знал деревянное зодчество, что вот зарубленные углы так, как делали в 17 веке. И я пришел в такую в некую уверенность, что это 17 век, потому что там через 40 километров на берегу Двины у самой дороги стоит ее родная сестра. Это церковь в Пермогории. Она есть во всех учебниках. Там интересный такой, три главки на бочке, бочка на четверике. Интересный тип такой вот двинской церкви, который в книгах о русском деревянном зодчестве значится как вот одна единственная церковь, сохранившаяся от этого типа. И вот
вы нашли
вторая, да. Хотя железом было обито, лемеха нет, уже закрыт железом просто. Но я был в уверенность, впал в полную, что в этом труднодоступном месте, где мы вот так реку переходили, значит, где никого нет уже, кроме глухарей, комаров и волчьего воя где-то там в дальних лесах. Надо спасать. Обратился в Коломенское, подружился с ними, с дирекцией, значит, они поверили в эту историю. Мы поехали вместе смотреть, замечательным реставратором деревянного зодчества там оказались. В общем, все подтвердилось, 17 век. Потом началась многолетняя переписка с разными инстанциями. Оказывается, заброшенную, неучтенную деревянную постройку иногда труднее двинуть с места, чем Большой театр. Вот. И, значит, были все согласования получены. И был праздник такой вот через 6 лет после ее находки.
Перевезли, поставили.
Она сейчас стоит в Коломенском. Кстати, получили еще награду ЮНЕСКО за это. Единственная деревянная церковь на территории Москвы, вот историческая, 1685 год. И даже, может быть, в Подмосковье. Во-первых, это мой поклон великому, так сказать, Барановскому, который собирал деревянное зодчество вот в одной в какой-то экспозиции. Потом это радость, что удалось спасти. Потом это все-таки важно людям видеть это, потому что она стоит на красивом месте там. И, в общем, место это напоминает по ландшафту ее историческое место. И потом радость, что все-таки мы спасли то, что все равно бы разрушилось там, потому что туда ни один турист не доберется вот в те места, откуда она вывезена. Ну и потом на панораме Коломенского еще три креста появилось. Вот, я счастлив, что это состоялось. И очень благодарю дирекцию музея, потому что она ровесник дворца Алексея Михайловича, над которым я работал, кстати, параллельно тогда.
Как реставратор?
Я был главный художник интерьеров.
А для вас дело жизни – это что? Это академия, это музей, это работа в храмах, это спасение икон.
За день до своей, значит, ухода своего папа сказал: «Борись за академию». Я должен исполнять это, я пытаюсь, в смысле, что надо развивать, надо здесь, чтобы соблюдалось то, ради чего она построена, чтобы студенты получали те знания, которые он сюда, вот он хотел, чтобы здесь сохранилась русская школа, такая русско-европейская школа на высоком академическом уровне. Значит, мы должны здесь это держать, этот бастион, так сказать. Я думаю, что к нам поступают те, кто это понимает.
Мы находимся в таком историческом месте, в этом месте, которое сейчас это ваше приемное. А когда-то вот передвижники начинали свое дело собравшись именно в этом помещении. Это так?
Очень странно, да, что по нашим представлениям в то время экспозиции передвижников, после чего они уже двинулись, так сказать, в настоящие большие залы. Первые они попробовали вместе сделать такую развеску, показать, да, небольшие какие-то вещи, видимо, и этот зал стал вот первым их таким совместным. Это тут каждый вообще-то метр этого здания, связанный с художниками, с Лев Толстой приезжал проверять свою дочь, которая здесь была первой, правда, вольнослушательницей, но, тем не менее, такой у нее статус закрепился за ней, первая студентка женского пола, значит, в училище военной изучества.
А разве не сестра Чехова?
Вот, по-моему, дочь Толстого первая была.
А как Илье Сергеевичу Глазунову удалось вернуть обратно это здание? Здесь же после длинной истории был институт, физический институт, если я не ошибаюсь.
Да, здесь было много разных так называемых почтовых ящиков, и физический институт, и разные архивы хранились. И, в общем, здание к 80-м годам 20 века пришло в такое состояние, что уже не было видно, к сожалению, вот этих старинных интерьеров. Только несущие стены оставались. Эта анфиладность, она, так сказать, была тоже вся как-то перекроена. На верхнем этаже были рельсы, где ездил какой-то на цепи крюк. А в нижнем этаже пробиты были шахты, и там какая-то ездила, видимо, вагонетка, из которой что-то выгружали. То есть состояние было такое, что не верилось, что можно что-то внутри. Стены-то стояли, наружный фасад он был все-таки, а внутри было... Ну вот Илья Сергеевич тогда, царствие небесное, пробил идею. Ведь как было? Советский Союз распадался, и везде открывались в республиках национальные академии. И тогда был вопрос еще к Горбачеву, что вот нам же нужна была национальная академия, своя тоже. Это первый был довод. А второй довод, что, конечно, был уважаемый институт имени Сурикова, и сейчас есть, слава богу, но в то время, в советское, было крайне мало бюджетных мест, потому что поступали очень много абитуриентов, поступающих железно. Были из дружественных соцлагеря там, или республик, которые поступали по звонку, их звали позвоночники. И люди, собственно, граждане России, те, кто вот хотел стать художником и поступить, кстати, к Илье Сергеевичу, у него была мастерская портрета называлась там, они поступали по 3, по 5 и больше раз. И Илья Сергеевич тогда, в общем-то, задумался о создании национальной академии, где принимать будут только по таланту, без разных писем, сказать, обращений и прочих ненужных в нашей профессии документов.
Есть легенда, что когда Илья Сергеевич отбивал это здание, его кто-то из руководства спросил, ну ты что хочешь, инфаркт или инсульт?
Это Вутетич спросил, значит, хочешь инфаркт или инсульт. Но он не побоялся инфаркта и инсульта, хотя у него несколько было инфарктов, но, я думаю, связанных не только с академией, потому что это было его любимое детище.
Академия.
Он очень счастливо воспринимал вот эти этапы ремонта, реставрации, занимался интерьерами. Я помню, мы с ним приехали как-то ночью в большую ротонду. Все в дранке и в кирпиче. Вместо пола просто доски лежат, такие мостки сделаны, чтобы пройти. Чуть ли не в час ночи тут такая ночная эхо такое в этом гигантском зале под куполом. И вот он, вот здесь будет, значит, зал, там все. Эта идея захватила его. И ему это было очень важно. И потом появились сразу же единомышленники, кто стал поддерживать и помогать. Его выпускники в Суриковском, они стали первые педагоги. Многие до сих пор здесь работают.
Я думала, они в реставрации принимали участие.
Нет, в реставрации тоже. Мы же делали эскизы тогда. У него был особый дар какую-то передать энергию своего видения другому человеку. То есть он мог, допустим, партработника, который боялся в мастерскую к нему зайти из-за того, что все в иконах, но он уходил уже другом русского искусства, значит, созерцателем икон, с пониманием, что здесь что-то вообще-то он упустил, что здесь действительно великие произведения искусства. Мне, если надо было папе позвонить откуда-то, это невозможно, потому что занят телефон 24 часа в сутки. Вот. При этом он и встречал, и провожал, и общался.
По-моему, еще и подкармливал студентов.
Подкармливал, да. Они сидели у нас в библиотеке дома на Калашном.
И что, и свои книжки вы отдавали им?
Он им давал, они тут же читали, они сидели часами, весь вечер. Вот. Все, значит, там накуривали библиотеку. Я бегал в этот в ресторан «Прага». У него там была такая какая-то тетя Роза, значит, с усами, которая выносила чешские сосиски ему там с заднего крыльца, если позвонит. Вот. И я за этими банками сосисок, значит, банок 10 чешских сосисок, вот так вот, и к этой компании наверх на 7-й этаж, в общем, кормил он их этими чешскими сосисками, поил чаем с лимоном. И очень они любили у него сидеть, читать Бердяева. Когда это было нельзя все.
А, то есть еще и философия немножечко.
Да, да, да. Ну, у него были, во-первых, привезенные альбомы там из Италии, Испании по искусству вот такие вот, которых просто не было в Москве. И потом он уже для Академии возил из Петербурга книги сам. И я с ним ездил несколько раз вот так вот стопками, пачками. У него тут даже шишки появились от этих веревок вот.
То есть он, наверное, все антикварки там по Питеру. Прошел.
Иногда строился, вот когда он ездил не к студентам, потому что он с ними проводил очень много времени, а он иногда ездил как зимой там или когда просто вот с утра, все, Ванечка, поехали, все. Он объезжал в Петербурге, вот после завтрака, значит, он в Астории жил, до этого он очень любил в Европейской жить. До вечера объезжал все антикварные, всех коллекционеров.
Они его все знали, конечно
да,
же.
Да, все к нему бежали, что-то несли. Тогда вот он возил вот так перевязанные веревкой вот эти стопки, пополнял библиотеку. Он утром, я еле продирал глаза тоже в этом ВСВ, а он уже одетый бежит, значит, ловит двух носильщиков на Ленинградском вокзале. И они, у них эти вот их тележки заполнены стопками книг, потому что мы с ним ехали в этом ВСВ и друг друга не видели из-за того, что была из книг перегородка между нами. Вот он вот в таких масштабах он мог что-то закупить вот для родной созданной академии. Этими книгами до сих пор студенты радуются и, так сказать, листают и смотрят. Ну что там у нас в разделе уже редких книг сейчас, не все можно давать. Трепать, но, тем не менее, это все для учебы опять, для того, что он хотел заразить людей вот любовью.
Ребят талантливых много у вас?
Да. Ну, талант не бывает массовым продуктом.
Ну,
талант
есть
надо...
студенты,
есть,
вот, за которых вы радуетесь, что они у вас?
Есть, безусловно. Каждый год поступают такие новые. Я считаю, что студента средних способностей хорошо выпустить просто хорошим ремесленником. Это тоже очень благородное дело и очень возвышающая профессию. А кто сверходарен, тот, конечно, будет художником со своим взглядом. Такие есть тоже у нас выпускники, своим уже почерком.
У вас над головой висит портрет вашей семьи, дочери. Тоже выбрали художественную стезю?
Вот здесь еще, да, две дочери. Еще потом появился сын Федор и еще дочь одна Марфа, которые в основном все будут как-то в мире вот вокруг искусства существовать. Все любят старину, все любят со мной ездить в Великий Новгород, все помнят заветы великого дедушки о том, как надо любить, охранять и служить России. Они слышали, слава богу, его все эти, так сказать, речи и... Молодых ногтей, все это, я думаю, тоже им зашло. Поэтому все мы находимся, в общем, в таком семейном единомыслии.
Спасибо огромное, Иван Ильич.
Спасибо.
Друзья, с вами был подкаст «Про большой город». Говорили мы о наследии художника Ильи Сергеевича Глазунова, который он передал Москве. Оставайтесь с нами и слушайте наши подкасты на всех ресурсах, на которые вы слушаете свои любимые подкасты. До встречи!